Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Неизвестные произведения известных авторов. Чарльз Диккенс. Горацио Спаркинс.
Послушай, душа моя, в последнем собрании в клубе я заметила, что он очень внимателен к Терезе.
Говорила мисс Малдертон, обращаясь к своему супругу, который после дневных трудов своих в Сити сидел со стаканом портвейна перед камином, положив ноги на решетку и прикрыв голову шелковым носовым платком.
«Даже очень был внимателен. И я опять-таки скажу, что к нему нужно быть как можно снисходительней. Его непременно должно пригласить сюда к обеду».
«Кого же это?» – спросил мистер Малдертон.
«Помилуй, друг мой, неужели ты не знаешь, про кого я говорю? Про молодого человека с черными бакенбардами и в белом галстуке, который только что поступил в наше собрание и о котором теперь говорят все девицы. Но вот такой еще молодой... Ах, боже мой, как его зовут? Марианна, как его зовут?»
Продолжала мистерис Малдертон, обращаясь к младшей дочери, которая вязала кошелек и старалась казаться сентиментальной.
«Мистер Горацио Спаркинс», — отвечала Марианна с глубоким вздохом.
«А, да, теперь я помню. Действительно, Горацио Спаркинс. Признаюсь, я еще ни разу не встречала такого молодого джентльмена. В прекрасном своем фраке он похож был на...
«На принца Леопольда, мама! Столько благородства, столько чувства!» —
подсказала мисс Марианна голосом, в котором выражалось исступленное восхищение.
«Вспомни, мой друг», — сказала мистерис Малдертон. «Ведь Терезе теперь 28 лет, а это весьма важное обстоятельство. Согласись, что нужно же, наконец, принимать какие-нибудь меры».
Мисс Тереза Малдертон была небольшая, довольно полная, с розовыми щечками девица. Она имела добрый нрав, но, несмотря на то, судьба обходила ее, хотя надобно отдать ей справедливость, несчастье происходило не от недостатка постоянства с ее стороны. Тщетно старалась она кокетничать 10 лет сряду. Тщетно мистер и мистерис Малдертон старались поддерживать обширное знакомство между молодыми выгодными холостяками Кембервелла и даже Вансворта. Счастье, как будто в насмешку, убегала от прекрасной мисс Малдертон.
«Я вполне уверена, что ты полюбишь его», — продолжала мистерис Малдертон. «Он такой милый, любезный, благородный человек».
«И такой умница», — сказала мисс Марианна. «И как говорит, очаровательно», — прибавила мисс Тереза.
«Он очень уважает тебя, мой друг»,
— сказала мистерис Малдертон своему супругу самым откровенным тоном.
Мистер Малдертон прокашлялся и посмотрел на огонь.
«И мне кажется, что ему очень приятно находиться в обществе, папа», — сказала мисс Марианна. «Без сомнения», — отозвалась мисс Тереза.
«Он сам откровенно признался мне в этом»,
— заметила мистерис Малдертон.
«Ну хорошо, хорошо. Если увижу его завтра в собрании, то, может быть, и приглашу к себе. Вероятно, он знает, что мы живем в дубовой хижине в Камбервелле».
«Конечно, знает. Знает также, что ты держишь экипаж».
«Посмотрим», — сказал мистер Малдертон, собираясь заснуть.
Мистер Малдертон был человек, все понятия которого ограничивались газетой «Ллойд», биржей, индийской компанией и банком. Несколько удачных спекуляций возвысили его из неизвестности и бедности. Вместе с увеличением средств к существованию, понятия о самом себе и о своем семействе принимали в его уме весьма обширные размеры, как и всегда это бывает при подобных случаях. Он был гостеприимен из тщеславия, непросвещен от невежества и глуп от высокомерия. Эгоизм и желание выказать себя заставляли его держать превосходный стол, а превосходный стол привлекал к нему множество гостей. За столом у себя он любил видеть умных людей или людей, которых считал за умных, но не терпел так называемых «острых малых». Вероятно, он питал к острякам неприязненные чувства в угоду двум своим сыновьям, которые в этом отношении не приводили в затруднение своего почтенного родителя.
Семейство его непременно старалось делать знакомства и связи в сфере высшей против той, в которой они сами обращались. И одним из неизбежных средств этого желания, а также и совершенного незнания света за пределами собственного их маленького кружка, было то, что всякий, кто только имел хотя бы малейшее притязание на знакомство с людьми высшего сословия, имел верный доступ к столу в дубовой хижине в Камбервелле. Появление мистера Горация Спаркинса в клубе произвело величайшее удивление и любопытство между постоянными его посетителями. Кто он был такой? Поведение его чрезвычайно скромное, и на лице его отражается грусть. Уж не пастор ли он? Нет, он танцует прекрасно. Не адвокат ли? Никто не называл его. Он любит много говорить и при этом употребляет самые отборные слова. Не знаменитый ли иностранец, который приехал описывать Англию, ее нравы и обычаи, и который посещает лондонские балы и обеды, чтобы познакомиться с жизнью высшего общества, с просвещенным этикетом и утонченностью англичан? Нет, произношение его не показывает в нем иностранца. А, не доктор ли он? Не сотрудник ли журналов? Не писатель ли модных романов? Не артист ли? На каждую из этих догадок встречалось какое-нибудь опровержение. «Поэтому, — говорил каждый, — он должен быть некто».
«И я тоже думаю, что он должен быть некто», — рассуждал сам с собою мистер Малдертон. «Потому что он замечает наше превосходство над другими и чрезвычайно внимателен к нам».
Следующий после описанного нами разговора вечер был вечер собрания. К 9 часам к дверям дубовой хижины приказано было явиться экипажу. Мисс Малдертоны одеты были в атлас небесно-голубого цвета, украшенный искусственными цветами. А мистерис Малдертон, одетая в такое же платье и с такими же орнаментами, при своей полноте похожа была, выражаясь математически, на старшую дочь, умноженную на 2. Мистер Фредерик Малдертон, старший сын, в полном парадном костюме представлял из себя расторопного лакея. А мистер Томас Малдертон, младший, в белом шелковом платке и в синем фраке с блестящими пуговицами, имел удивительное сходство с портретом интересного, хотя и несколько безумного молодого джентльмена, известного в Англии под именем Джорджа Барнелла. Каждый член семейства приготовился познакомиться с Горацио Спаркинсом. Мисс Терезе предстояло быть как можно любезнее и интереснее. Словом сказать, вести себя как следует барышне в 28 лет для приобретения себе супруга. Мистерис Малдертон должна обратиться в одобрительную улыбку, мисс Марианне нужно будет попросить стихов для альбома, мистер Малдертон окажет снисхождение знаменитому незнакомцу, пригласив его к обеду, а Том намеревался узнать, как далеко простираются сведения мистера Горацио Спаркинса касательно самых интересных предметов разговора, а именно сигар и нюхательного табаку. Даже сам мистер Фредерик Малдертон, авторитет всего семейства, когда дело шло о моде, вкусах и фешенебельных распоряжениях, который занимал отдельную квартиру в Вест-Энде, который имел свободный вход в Ковенгарденский театр, который во время сезона ездил в загородные места 2 раза в неделю и который имел задушевного приятеля, знакомого с джентльменом, проживавшим некогда в Албании, даже мистер Фредерик Малдертон решился быть для мистера Горацио Спаркинса да нельзя славным малым и оказать ему честь, вызвав его сразиться на бильярде. При входе на бал первый предмет, встретивший беспокойные взоры пожираемого нетерпением семейства, был интересный Горацио. Он задумчиво сидел на стуле, волосы его были зачесаны на затылок, а глаза устремлены в потолок.
«Посмотри, душа моя, вон он сидит!»
С беспокойством прошептала мистерис Малдертон мистеру Малдертону.
«Как он похож на лорда Байрона!»
пробормотала мисс Тереза.
«Мне кажется, он более похож на Монтгомери!»
прошептала мисс Марианна.
«Более всего на портрет капитана Росса», — подсказал Том. «Том, пожалуйста, не будь ослом», — сказал отец семейства, который озадачивал его при каждом случае. Вероятно, под влиянием опасения, чтобы из него не сделался острый малый, что, мимоходом сказать, было совершенно не нужно.
Неподражаемый Спаркинс сохранял свое положение с удивительным эффектом, в то время как семейство Малдертонов проходило через зал. После того он быстро вскочил с места, весьма натурально выражая на лице своем восторг и изумление, приблизился к мистерис Малдертон с невыразимым радушием, приветствовал молодых девиц самым очаровательным образом, поклонился и пожал руку мистеру Малдертону с беспредельным уважением, ответил на приветствие двух молодых джентльменов с полудовольным, с полупокровительственным видом. А это вполне убедило их, что мистер Горацио Спаркинс особо весьма важное и вместе с тем снисходительное.
«Мисс Малдертон», — сказал Горацио после обычных приветствий и кланяясь очень низко, «могу ли я льстить себя дерзкую надеждою, что вы позволите мне иметь удовольствие?»
«Кажется, я еще не ангажирована», — сказала мисс Тереза с ужасным подражанием равнодушию. «А, впрочем, действительно, так много...»
Горацио казался таким пленительно жалким, как Гамлет, когда ему попала под ноги померанцевая корка.
«Я поставлю себе за особенное счастье», — сказала, наконец, Тереза с глупой улыбкой.
И лицо Горацио просветлело, как пуховая шляпа под проливным дождем.
«Какой прекрасный молодой человек», —
сказала весьма довольная мистерис Малдертон, в то время как любезный Спаркинс и его дама становились в круг образовавшейся кадрили.
«У него чрезвычайно милое обращение», — сказал мистер Фредерик. «Чудный малый», — возразил Том, всегда готовый кстати и не кстати вмешаться в разговор. «Говорит точь-в-точь, как аукционист». «Том», — весьма серьезно сказал его отец, — «кажется, я уже сказал тебе, чтобы ты не был дураком». При этих словах на лице Тома отразилось такое удовольствие, которое показывает башенный флюгер при пасмурной погоде. «Как восхитительно!» — сказал своей даме пленительный Горацио, прогуливаясь с ней по зале после окончания кадрили. «Как восхитительно! Как отрадно оторваться иногда, хотя бы даже на самые кратчайшие, мимолетные моменты от мрачных бурь, треволнения и превратности жизни, и провести эти моменты, несмотря на всю кратковременность их, в очаровательном, упоительном обществе особы, которой суровый взгляд — смертный приговор, которой холодность довела бы до безумия, которой измена была бы гибелью, которой постоянство было бы блаженством, приобретение любви которой было бы драгоценнейшей и лучезарной наградой из всех, какими только небо может наделять человека».
«Сколько чувства в словах его, сколько души!» — подумала мисс Тереза, и еще тяжелее опустилась на руку своего спутника.
«Но довольно, довольно!» — воскликнул красноречивый Спаркинс с театральным видом. «К чему я сказал это? К чему? К чему выражать подобные мнения? Мисс Малдертон!» И Спаркинс вдруг остановился. «Могу ли я надеяться предложить смиренную дань?»
«Ах, извините, мистер Спаркинс!» Прервала восхищенная Тереза, и лицо ее зарумянилось в самом пленительном смущении. «В этом случае я должна просить вас обратиться к моему папа. Без его согласия я никогда не осмелюсь».
«Но я уверен, что он не станет противиться».
«Конечно, я не думаю, но вы еще не знаете его», прервала мисс Тереза, хорошо зная, что с этой стороны ей нечего бояться, но желая, чтобы дальнейшее объяснение было похоже на сцену из какого-нибудь чувствительного романа.
«Вероятно, ваш отец не прочит того, чтобы я предложил вам бокал вина», — с некоторым изумлением возразил достойное обожание Спаркинс.
«Только-то», — сказала про себя обманутая в ожиданиях Тереза, «стоило ли делать такое длинное вступление для подобных пустяков?»
«Я поставил бы себе за величайшее удовольствие, сэр, видеть вас у себя за обедом в дубовой хижине в Камбервелле в будущее воскресенье в 17:00, если только вы не получили еще лучшего приглашения», сказал мистер Малдертон при заключении вечера, в то время как он и сыновья его разговаривали с мистером Спаркинсом. Горацио поклоном выразил свою признательность и принял лестное предложение. «Должно признаться вам, — сказал маневрирующий отец, предлагая табакерку новому знакомцу, — что я и вполовину не отдам преимущества этим собраниям перед комфортом, я сказал бы даже перед негой дубовой хижины. Для пожилого человека они не имеют никаких прелестей». «Что же после этого человек, скажите мне, — сказал метафизик Спаркинс, — что же такое человек, — говорю я». «Весьма справедливо», — сказал мистер Малдертон, — «весьма справедливо. Нам известно, что мы существуем и дышим воздухом, который окружает», — продолжал Горацио, — «что каждый из нас имеет свои недостатки и желания, свои лишения и прихоти».
«Конечно, конечно», — сказал мистер Фредерик Малдертон с глубокомысленным видом.
«Я говорю, вам известно, что мы существуем», — повторил Горацио, возвышая свой голос. «И потом существование наше вдруг прекращается. Мы достигаем конца нашей учености, достигаем причины ваших душевных стремлений, достигаем конца концов. Что же еще более известно вам?»
«Ничего», — отвечал мистер Фредерик.
И в этом отношении никто не нашелся бы лучше ответить. В свою очередь и Том хотел выразить, но, к счастью для своей репутации, он встретился с суровыми взорами родителя и отступил как школьник, уличенный в воровстве. «Клянусь честью, — говорил мистер Малдертон-старший, возвращаясь вместе с прочими домой, — что мистер Спаркинс — удивительный молодой человек. Какая изумительная ученость, какие необыкновенные сведения и какой отличный у него способ изъясняться».
«Мне кажется, что это кто-нибудь переодетый, — сказала мисс Марианна. — Как очаровательно романтичен он».
«Он говорит очень громко и приятно, — робко заметил Том, — но я решительно не понимаю, что он выражает своими словами».
«Я почти начинаю отчаиваться в твоих понятиях, Том», — сказал отец, который благодаря разговору с мистером Горацио Спаркинсом очень много просветился.
«Мне чрезвычайно удивительно, Том, — сказала мисс Тереза, — что в течение вечера ты как будто нарочно старался быть смешным».
«Без сомнения, конечно, да-да-да, конечно».
«Да, совершенно точно, так и было»,
— закричали все в один голос. И несчастный Том съежился и замолчал.
В тот вечер мистер и миссис Малдертоны держали длинный разговор касательно блестящих надежд и будущего благополучия своей дочери. Мисс Тереза отправилась в постель, размышляя о том, что в случае, если она примет вместе с браком высокий титул, то будет ли прилично продолжать знакомство с теперешними подругами. И в течение целой ночи ей снились переодетые ноблемены, великолепные балы, страусовые перья, свадебные подарки и Горацио Спаркинс. С наступлением воскресенья все внимание мистрис Малдертон и ее дочерей занято было в течение целого утра разрешением догадок касательно экипажа, в котором нетерпеливо ожидаемый Горацио Спаркинс приедет. Не возьмет ли он кабриолет? Не оказывает ли он особенного покровительства дилижансам? Или не вздумает ли приехать верхом?
«Клянусь тебе, душа моя, предосадная будет вещь, если этот вульгарный брат твой вздумает сегодня навязаться к нам на обед», —
сказал мистер Малдертон своей жене. По случаю приезда мистера Спаркинса я нарочно, кроме Фламвелла, никого не приглашал. Подумать только, что брат твой лавочник? О, это невыносимо! Я не хочу слышать, чтобы он упоминал перед нашим новым гостем о своей лавке. Нет-нет-нет, ни за 1000 фунтов, нет-нет-нет. Все бы еще ничего, если б только у него достало смысла скрывать позор, который он наносит всей нашей фамилии. Но он адски любит говорить про свое ремесло и непременно добиться того, чтобы узнали, кто он такой.
Мистер Джекоб Бартон, про которого шла речь, был зажиточный лавочник, до такой степени необразованный и до такой степени простой, что действительно не краснея признавался в своем ремесле. Он приобрел состояние этим ремеслом и вовсе не считал его неприличным.
«Ах, Фламвелл, мой друг, как ты поживаешь?» — сказал мистер Малдертон в то время, как невысокий джентльмен в зеленых очках вошел в гостиную. «Получил ли ты мою записку?»
«Получил, получил. И, как видите, вследствие вашей записки я перед вами налицо».
«Ты ведь знаешь все и всякого. Скажи-ка мне, знаешь ли ты хоть по имени мистера Спаркинса?»
Мистер Фламвелл принадлежал к разряду джентльменов с весьма обширными сведениями. Джентльменов, которые случайно встречаются в обществе и показывают вид, что знают всех, кого вам угодно, но которые, без всякого сомнения, не знают никого и ничего. В доме Малдертона, где всем рассказам о людях высшего общества верили на слово, Фламвелл был первым фаворитом. Зная класс народа, с которым приходилось иметь сношение, он до беспредельности простирал права свои на знакомого со всеми. Фламвелл как-то особенно искусно умел высказывать ложь, соблюдая при подобных случаях вид самоотвержения, как будто затем, собственно, чтоб его не сочли эгоистом.
«Нет, не скажу, чтобы мне было знакомо это имя», возразил Фламвелл тихим голосом и с таким выражением, как будто дело было беспредельно важное. «Но при всем том, мне кажется, что я знаю его. Скажите, он высокого роста?»
«Нет, среднего», — сказала мисс Тереза.
«А с черными волосами?»
«Да, у него черные волосы».
«С немного горбоватым носом?»
«Нет, у него самый правильный римский нос».
«Ну да, ведь я и хотел сказать, что у него римский нос», — подтвердил Фламвелл. «И не правда ли он самый светский молодой человек?»
«Ваша правда».
«С весьма любезным, привлекательным обращением».
«О, да, да, вы непременно должны знать его».
«Я так и думал, что ты знаешь его», — торжественно воскликнул мистер Малдертон. «Как же ты думаешь, кто он такой?»
«Судя по вашему описанию», — сказал Фламвелл, углубляясь в размышления и понижая голос свой почти до шепота, «он имеет удивительное сходство с высокопочтеннейшим Агустасом Фитц Эдвардом Фитц Джоном Фитц Осборном. Это чрезвычайно талантливый молодой человек, но только немного эксцентричен. Весьма вероятно, что для какой-нибудь цели он переменил свое имя».
Сердце мисс Терезы забило сильную тревогу. Могла ли она ожидать, чтобы это был высокопочтеннейший Агустус Фитц Эдвард Фитц Джон Фитц Осборн? Какое чудное имя будет красоваться на двух лакированных карточках, связанных вместе белой атласной ленточкой. Высокопочтеннейшая мистрис Агустус Фитц Эдвард Фитц Джон Фитц Осборн. Мысль была восхитительная.
«Однако без 5 минут 5 часов, — сказал мистер Малдертон, взглянув на свои часы. — Я не думаю, чтобы он обманул нас».
«А вот и он!»
— воскликнула мисс Тереза, в то время как кто-то сильно ударил 2 раза в уличные двери.
Каждый из присутствующих старался показать вид, как и всегда это делается при ожидании гостя, что вовсе не знает о приближении ожидаемой особы. Дверь гостиной отворилась. «Мистер Бартон!» — сказал лакей.
«Несносный человек!» — пробормотал Малдертон.
«Ах, любезный друг, здоров ли ты? Что новенького? Пока еще нет ничего».
— простодушно возразил лавочник.
«Ровно нет ничего. Решительно не знаю ничего. Ну что, как поживают девицы и молодцы? Мистер Фламель, сэр, очень рад видеть вас!»
«А вот и мистер Спаркинс», — сказал Том, который все это время пристально глядел в окно. «И на какой огромной черной лошади!»
И действительно, перед окнами дома мистера Малдертона красовался мистер Горацио Спаркинс на огромной черной лошади. После продолжительных подергиваний и натягиваний за узду с обыкновенными аккомпанементами фырканья и брыканья, животное согласилось, наконец, остановиться в шагах хвоста от ворот, где мистер Спаркинс спешился и поручил лошадь попечению грума мистера Малдертона. Церемония представления совершена была по надлежащей форме. Мистер Фламбель поглядывал сквозь зеленые очки на Горацио Спаркинса с видом таинственной важности, между тем как Горацио бросал невыразимые взгляды на Терезу, которая, в свою очередь, старалась казаться непостижимою.
«Действительно ли это высокопочтеннейший мистер Агустус, как вы там называли его?»
шепотом спрашивала мистерс Малдертон Фламвелла, в то время как он повел ее к обеду.
«О нет, этого нельзя сказать», — возразил знаменитый авторитет. «Совсем это не он».
«Так кто же он, наконец?»
«Тише», — сказал Фламвель с важным видом, кивая головой, как будто поясняя этим, что он знал его очень хорошо, но что некоторые весьма основательные причины не позволили ему открыть важную тайну. Легко могло случиться, что в особе мистера Спаркинса был один из государственных министров, который лично хочет познакомиться с видами и желаниями народа.
«Мистер Спаркинс», — сказала восхищенная мистерис Малдертон, «не угодно ли вам сесть между девицами? Джон, поставь для джентльмена стул между мисс Терезой и мисс Марианной».
Слова эти относились к человеку, который при обыкновенных случаях исправлял должность полуконюха-полусадовника, но на этот раз, чтобы произвести впечатление на мистера Спаркинса гораздо сильнее, его одели в белый галстук и башмаки, пригладили, принарядили и заставили действовать в качестве камердинера. Обед был превосходен. Горацио оказывал величайшее внимание мисс Терезе, и вообще все чувствовали себя в самом приятном расположении духа. Исключая мистера Малдертона, который, зная за своим родственником, мистером Бартоном, известный недостаток, испытывал то мучительное состояние души своей, которое, как выражаются журналы, гораздо легче вообразить, нежели описать.
«Ну что, Фламвель, давно ли ты видел своего друга, сэра Томаса Ноланда?» — спросил мистер Малдертон, бросая косвенный взгляд на Горацио, чтобы увидеть, какое действие произведет на него имя упоминаемой особы.
«Нельзя сказать, чтобы недавно, а вот третьего дня, так я видел лорда Гоблтона. Надеюсь, что его превосходительство здоров», — сказал Малдертон с величайшим участием.
Едва ли нужно говорить, что до этой минуты мистер Малдертон вовсе не знал о существовании подобной особы.
«Слава богу, он совершенно здоров! Прекрасный человек этот лорд! Я встретил его в Сити и долго разговаривал с ним, ведь я в довольно коротких отношениях с ним. Я не стал бы так долго разговаривать, если бы у меня не было к тому желания. И тем более не стал бы, что торопился в то время к одному банкиру, очень богатому человеку, члену парламента, с которым я также очень коротко знаком».
«А, я знаю, про кого ты говоришь», — сказал хозяин дома, хоть в действительности столько же знал о сущности дела, сколько и сам Фламвель.
«Он ведет славную торговлю».
Предмет разговора сделался самым опасным для Малдертона.
«А вот, кстати, заговорили о торговле», — возразил мистер Бартон из середины стола. «Джентльмен, с которым ты, Малдертон, был очень хорошо знаком, пока еще не удалась тебе первая счастливая спекуляция, зашел как-то раз в мою лавку».
«Сделай одолжение, Бартон. Передай мне картофель», — прервал несчастный хозяин дома, стараясь уничтожить рассказ в самом зародыше.
«Изволь», —
— отвечал лавочник, вовсе не помышляя о намерении своего родственника.
«Да, так вот, этот джентльмен зашел ко мне в лавку и просто-напросто сказал...»
«Передай мне, пожалуйста, цветной картофель», — снова прервал Малдертон, опасаясь окончания анекдота и страшась повторения слова «лавка».
«И сказал мне просто-напросто», — продолжал откровенный Бартон, передавая картофель. «Ну что, как идет твоя торговля?» «Ничего», — отвечал я шутливо, — «ведь вам известна моя манера». «Ничего», — говорю я, — «торговли я не обременяю, да надеюсь, что и она не обременит меня».
«Мистер Спаркинс», — сказал хозяин, тщетно стараясь скрыть свое смущение, — «не угодно ли вам выпить со мной рюмку вина?»
«С величайшим удовольствием, сэр».
«Я очень рад вас видеть за моим столом».
«Благодарю вас».
«В прошедший раз»,
— снова начал хозяин, обращаясь к Горацио, частью с той целью, чтобы выказать перед собранием талантливость своего нового знакомства, а частью и для того, чтобы прекратить дальнейшие рассказы лавочника.
«В прошедший раз мы разговорились с вами о человеческой натуре. Ваше доказательство произвело на меня весьма сильное впечатление».
«И на меня тоже»,
— сказал мистер Фредерик. Горацио грациозно наклонил свою голову.
«Мистер Спаркинс, скажите нам, пожалуйста, какого вы мнения о женщинах?»
— спросила мистерис Малдертон. Девицы улыбнулись.
«Мужчина», — отвечал Горацио, — «мужчина, переходит ли он в светлые, веселые, цветистые равнины второго Эдема или бесплодные, пустынные и даже, можно сказать, весьма обыкновенные страны, к которым мы обречены приучить себя в нынешние времена? Мужчина, говорю я, при каких бы то ни было обстоятельствах и в каком бы то ни было месте, придется ли ему выносить сильные бури холодного пояса или сгорать под палящими лучами тропического солнца? Мужчина без женщины всегда был бы одиноким созданием».
«Мне весьма приятно слышать, мистер Спаркинс, что вы имеете такое благородное понятие о женщинах»,
— сказала мистерис Малдертон.
«И мне тоже», — присовокупила мисс Тереза.
Горацио взорами выразил свой восторг,
а молодая леди раскраснелась, как пион в полном своем цвете.
«Теперь послушайте, я вам скажу свое мнение»,
— заговорил мистер Бартон.
«Я заранее знаю, что ты хочешь сказать», — возразил Малдертон, решившись отнять у Бартона всякую возможность вмешиваться в разговор.
«И заранее говорю, что я не согласен с твоим мнением».
«Как? Почему?»
— воскликнул изумленный лавочник. «Мне очень жаль, Бартон, что я не могу согласиться с тобой», — сказал хозяин дома решительным тоном, как будто он и в самом деле опровергал мнение, которое не было еще изложено Бартоном. «Я решительно не могу согласиться с тем, что считаю чудовищным предположением».
«Но ведь я хотел сказать, ты никогда не убедишь меня», — сказал Малдертон с видом упорной решимости.
«Никогда!»
«А я», — сказал мистер Фредерик, поддерживая нападение своего отца, «не могу вполне согласиться с доказательствами мистера Спаркинса».
«Почему же?» — возразил Горацио, и, заметив, что женская часть семейства слушала его с особенным восхищением, он еще сильнее углубился в метафизику и придумывал новые доказательства. «Скажите мне, неужели действие есть следствие причины? Или неужели причина есть предшественница действия?»
«Вот это так!» — сказал Фламвель подтвердительным тоном. «Без сомнения!» — сказал мистер Малдертон.
Прозвучал рассказ Чарльза Диккенса «Горацио Спаркинс». Продолжение следует.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.